Сейчас песнопение, которое мы с вами пропели, я еще раз хочу зачитать последние два куплета. Кто бы мог понять, о чем плачу я? Ах, один лишь Бог, Он поймет меня. В трудный и скорбный час я пойду к Нему. Всю мою печаль расскажу Ему. Он наклонится низко надо мной, слезы горькие мне отрет рукой. Я вблизи Него отдохну душой, на груди Его я найду покой. Слава Богу, что такое слово кому-то Бог положил, чтобы написать такое песнопение. Это явно, знаете, движение внутреннего человека для того, чтобы раскрыть таинство, что происходит внутри. Дело в том, что мы все любим, чтобы нас успокоил Бог, чтобы решил наши вопросы. Но один из моментов заключается в том, когда, говорит, мы к Нему приходим и назовем вещи своими именами. Обычно вот об этих вопросах большая проблема. Потому что человек не всегда раскрывает подлинную причину. Прежде чем мы с вами немножко коснемся вопроса, чтобы подойти к молитве, мы вспомним место Писания. Апостол Павел очень детально затрагивает эти вопросы и говорит, вы должны, говорит, на это сильно обратить внимание. Читаем первое послание Коринфянам, 10 главы, с 1 по 6, 11 и 12 стих. 1 Коринфянам, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». 11 и 12. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Павел, что ты хочешь сказать? Я, говорит, хочу заострить внимание христианства того периода, когда были апостолы. Тем более это необходимо на сегодняшний день. Потому что в свое время, когда Павел пишет Тимофею, Титу, он говорит, что в последнее время еще хуже будет, нежели чем было. И описывает, и говорит, на это, говорит, должны обратить внимание, что там происходило с народом Божьим. Заостряет внимание, заметьте на что. Еще раз. Все прошли сквозь море. Все были под облаком. Все крестились в Моисея в облаке в море. Все ели одну и ту же духовную пищу. Все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. А почему такой плачевный результат для большинства из народа ветхозаветных времен? Ну, это был Ветхий Завет. Павел говорит, не ошибайтесь. Павел, я говорю, стал для язычников апостолом. И говорит, Бог мне открыл передать это, чтобы, говорит, сегодняшнее христианство того периода, когда апостол Павел писал, чтобы оно задумалось о больших глубинах. Мы сегодня должны будем с вами коснуться некоторых моментов. Вы знаете, есть такие факты, о которых зачастую мы не задумываемся. Чтобы было понятно, я прочитаю место Писания из Песни Песней. Из 8 главы. Первые две строчки 7 стиха, почему всего лишь неполный, чтобы наше внимание не рассеивалось, потому что очень большой объем здесь. Песни Песней, 8 глава, 7 стих. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». Вы знаете, звучит прекрасно, написано чудесно. От того, что мы это слышим, в нас должен подниматься дух. Дело в том, что когда Мария приходит, мама нашего Господа, приходит к Елизавете, И когда только голос приветствия Марии достиг до ушей Елизаветы, то в Елизавете произошло движение. Она исполнилась Духа Святого. Степень исполнения говорит о еще одном интересном благословении, потому что когда-то ангел сказал и супругу Захарии: «Ребенок будет исполнен Духа Святого от чрева матери». Эта мама вошла в такое помазание и присутствие Духа Святого, что ребенок, исполненный Духа Святого, у нее там, на 6-м месяце. Это серьезнейшие вещи. Мы сегодня должны коснуться вопроса: если Бог зажег свет, почему он у нас может погаснуть? Сегодня здесь прочитано было о вопросе, что мы должны прийти со своей скорбью и назвать вещи своими именами. Песнопение пропели. Вы знаете, мне помнится очень глубокий пример. Это был жизненный факт. Случилось так, что народ Божий собрался на домашнее собрание. По какой-то причине не было света. Они зажгли керосиновую лампу. Зачастую вечернее общение проходили так. И когда ее ставили на стол, то читали Библию те, которые были рядом с этой керосиновой лампой. В свете ее можно было. Сестры, которые сидели рядом со столом, они могли со своих, написанных от руки сборников читать. Остальные уже за ними пели. Вдруг произошло интересное действие. Оно меня очень тревожит приятным воспоминанием и благословением. Во время молитвы кто-то из братьев выходит в прихожную или в сени, как назвать, комната, которая с улицы ты заходишь, обувь снимаешь, а потом заходишь уже в основную комнату. Там в сенях прохладно было. Там обычно стояли бочки с водой или ведра с водой питьевой, какие-то продукты питания. И там обычно возле этих бочек с водой была такая большая кружка, литра на 1,5, на 2, чтобы ей черпать, в кастрюлю налить, чтобы готовить, кушать или в чайник. Что интересно, этот движимый Духом Святым брат приходит с этой полной кружкой воды, подходит к керосиновой лампе и говорит Слово Божие. Бог говорит так: «Я зажег светильник этой церкви, моей церкви, и ничто его не потушит». Знаем, да, что стеклянная вот эта вот колпак, или как сказать, вот эта лампа, он настолько тонкий, что если мы возьмем воду на руки и брызнем, это лопается. Потому что температура большая, и воды хватит для того, чтобы лопнуло. И вдруг, по повелению Духа Святого, этот брат берет эту вот полную кружку воды и выливает в горловину вот этого стекла керосиновые лампы. Должно рвануть, должно лопнуть. Не лопается. Воды столько налил, что она снизу там подувало есть. В подувало вода не успевает вытечь. Это вся стеклянная, форма заполнена водой. Свет не гаснет. Эта вода вытекает в подувало и на столе лужа. Но стекло не лопнуло. Свет не погас. Коптить не стал. Остался таким же ровным светом. Вы знаете, я думаю, что после этого события, когда народ Божий увидел, я думаю, что там потолок поднимался от молитвы. Я думаю, что там огонь сходил. Я почему-то уверен, что там молитва была наподобие, как в свое время Соломон, когда освящал храм, и он призвал имя Господне, то там написано: огонь с неба упал на жертвенник, и облако спустилось, и священники не могли служить. Ихнее служение пред Богом было поклоняться пред этим Божьим огнем. Но Бог говорит интересную вещь. Прежде чем этот храм будет построен: «Давид, я тебе дал чертежи храма. Я тебе определил благословение. Ты приготовил строительный материал. Ты приготовил деньги, средства, рабочую силу. Но ты не знаешь, где это будет. Я, говорит, хочу что-то показать». И был момент, когда было поражение в народе Израиля. За то, что там сделали перепись населения без воли Бога. И пошел ангел, губил. Священное Писание говорит, он остановился над гумном Орны Ивусиянина. Это было торжественное событие, что дальше не пошел. Это было страшное событие, потому что это был факт. Библия говорит, что Орна со своими сыновьями испугался и спрятался. Ангел обращается к пророку Гаду и говорит: ты должен пойти и сказать Давиду, чтобы Давид пришел и на этом месте, на гумне Орны Ивусиянина, поставил жертвенник Богу и принес всесожжение. Давид, говорит, боялся, потому что был устрашен этим явлением. К как страшно имя Господа нашего, тогда, когда мы виновны. Но теперь он говорит, я хочу, чтобы ты пришел и рассказал, я хочу тебе секреты показать. Я хочу дать некоторое благословение. Это благословение будет очень большим благословением. Давид, но тебя нужно встряхнуть, тебе нужно показать, большие воды не должны залить любви. Но что с тобой происходит? Библия говорит, что Давид пришел на это место. Просил у Орны и Вусиянина это место выкупить. Они согласились за настоящую стоимость. Покупается это поле. Делается жертвенник. Бог сказал, либо из нетесанных камней нужно делать, либо из земли. На этот жертвенник возлагаются плуги, рассеченное животное, вол. Но один секрет. Давид, ты не имеешь права на этот жертвенник положить огня. Что делать? Ты имеешь право смиряться, каяться, рассматривать, умолять, просить, рассматривать себя, вопить пред Богом. И если чаша твоей молитвы будет наполнена так, как хочет Бог, то Бог повелит, и ты будешь свидетелем следующего события. И в книге Ветхозаветных Писаний написано. Не написано, как долго молился Давид. Что кричал этот муж Божий пред Богом? Но что-то говорил. Ему было что говорить. Может быть, наподобие вот этих слов, которые сегодня мы пропели, я сейчас прочитал в начале. Боже, ты знаешь мое сердце, ты знаешь, что происходит. Из-за меня проблема в Израиле. Это из-за меня поражение народа Божьего. Боже, а ты сказал поставить жертвенник. Что я могу сказать? Что я могу принести тебе? В оправдание нечего. Милости твоей прошу. Кто из нас может сказать, что состояние церкви это из-за меня? Я коснусь этого вопроса. Священное Писание говорит, и вдруг с неба упал огонь на этот жертвенник, на гумне Орны и Вусиянина. И когда это случилось событие, то Давид воскликнул самые замечательнейшие слова в истории, связанные с храмом Божьим. Он сказал, так вот он жертвенник Господень, так вот он храм Господень. Давид, что ты видишь? У меня есть чертеж. Я не знал этого места, где этот чертеж должен быть реализован, чтобы построенный был храм. Я теперь вижу. Он видел теперь на гумне Орны и Вусиянина храм Господа Бога. Он видел, что когда его сын построит этот храм, то на жертвенник этот упадет опять огонь с неба. И он потому восклицает. Давид, так после чего упал огонь на жертвенник на гумне Орны и Вусиянина? Когда Давид признал, что он виновник того, что творится среди народа Божьего. Дело в том, что Священное Писание говорит очень сильную такую фразу по этому поводу. Псалом 30, в 13 стихе, только вторая половина. «Я, как сосуд разбитый». Каждый по-разному читает это. Каждый по-разному. «Я, как сосуд разбитый». Разбитый на каком уровне? Если сверху это щербина, то, знаете, ну, не видно эстетики, не видно аккуратности, видно, что он побитый, неаккуратно с ним пользовался. Кто? Здесь можно порезаться. Если это чаша, из нее пить, то такой не пользуются. Если это напольная ваза, чтобы был цветок, ну, это еще вопрос. Если пробоина где-то дальше... Вот почему зачастую наполнение приходит. Сильное благословение собрания, сильные молитвы. Мы наполненные. А как выходим, то время от времени мы теряем это помазание. Мы теряем этого огня. Мы теряем этого утешения. Эти волны переживаний заливают нашу ладью. Отчаяние, горе или какие-то грехи. Почему? Вы знаете, кто-то говорит, они подготавливали лодку, чтобы где-то плавать, рыбу ловить на океане. Ну, солидная такая лодка. Надо было ее помыть. И этот человек, хозяин лодки, когда мыл внутри, там у лодки существует клапан, который ты открываешь, чтобы вода вытекла. Он так хорошо мыл эту лодку, что забыл этого клапана закрыть. И когда они притащили эту лодку на прицепе на океан и поставили ее на воду, спустили и поплыли, какой-то звук странный. И время от времени лодка что-то странно, говорит, качается. Мы туда-сюда, она все глубже, 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 глубже. Она ее перевернула. Хорошо, что были мачты, она зацепилась. И мы, говорит, в спасательных жилетах вылетаем оттуда, из-под лодки, спасаемся, и она вверх дном плавает. Мы за это время, говорит, много о чем подумали. Нас, говорит, спасли. А почему случилось? Этот клапан не был закрыт. Как часто мы вот так, наша ладья семейная, наша персональная, мы идем в этот открытый океан, и там у нас проблемы, нас заливает. Почему? На это должны быть причины. Вы знаете, мне приходилось видеть моменты в жизни, что люди каются под разными предлогами, при разных обстоятельствах. Мне приходилось быть в критических местах земного шара, где люди убегали либо от стихийных бедствий, либо от военных взаимоотношений. И постоянно семья за семьей подымалась в собрание и говорила: «Братья и сестры, мы ни на кого ничего не имеем. Если кто на нас что-то имеет или мы кого огорчили, простите, мы хотим освободиться, примириться и отпустите нас с миром». Почему? Потому что мы переезжаем в другую республику, в другую страну, на новое место жительства. И эта система была постоянно. Что не собрание, 2, 3, 4, 5, 6 семей об этом говорят. Что не собрание, вот так поднимаются и поднимаются. Бог говорит: обрати внимание, если бы не было переживаний в их городе, если бы они бы не убегали с этого города, не уезжали бы, они бы никогда не поднялись и не сказали: простите, и мы хотим получить свободу взаимоотношений. Кто-то потом поднялся и говорит: братья и сестры, если кто что имеет на нас, простите. Если вам есть что-то сказать, выскажите. Мы ни на кого не имеем ничего. Но не потому, что мы уезжаем, а потому, что мы собираемся оставаться вместе с вами в этой церкви. Ну, хорошо, что люди каются. А почему? Вот почему наши лодки заливают волны обстоятельств, переживаний, гонений, тревог. Для того, чтобы нам показать, что с нами. Это серьезно. Это серьезно. Зачастую мы вот так вот, знаете, приживаемся к обстоятельствам и не замечаем многие вещи. Вот так мне пришлось в один дом переехать, чтобы там жить, и хозяин имел 200-литровую бочку. Он туда воду набирал. Но почему-то вода через время оттуда убегала. И он так и не понимал. Это он поливает и потому, и все меньше становится. Или какая другая причина. Он говорит: оставь себе эту бочку. Я говорю: она мне не нужна. И вот они подняли эту бочку. Бочку подняли, одно осталось. Оно приржавело к земле. И пока эту бочку не шевелили, в нее можно было налить 200 литров воды. Можно было поливать, она не сразу убегала. Но она будет постоянно выпускать эту воду. И когда мы так в одну церковь приехали, Бог показал сильное видение. Напольная громадная ваза, в которую обычно ставят громадные цветы, каллу. Это очень красотища. И вдруг эта ваза имеет щербину сверху, и она на боку валяется. И Бог задает вопрос: скажи народу, скажите, эта ваза есть церковь. Скажите, почему, когда она должна стоять, она в лежачем положении? Почему у нее эта щербина вверх поломана? Кто виновен? Вы знаете, что произошло? Кто-то поднимается и говорит: братья и сестры, это моя вина. Вместо того, чтобы мне молиться и читать Слово Божье, я занимался мирскими удовольствиями. Простите меня. Кто-то поднимается и говорит: нет, братья и сестры, это не его вина, это наша вина. Мы для нашего сына засватали девочку. Но когда разобрались, она оказалась очень бедная. И мы отказались от бракосочетания с ней и предложили нашему сыну, чтобы он женился на богатой. Это наша вина. Мы огорчили ту семью, мы огорчили эту девушку, мы огорчили Господа. Кто-то поднимается и говорит: нет, это моя вина. Я всего не буду перечислять. Движение пошло во всем народе. Но кто-то говорил: да, я же тебе говорил. А Бог говорит: останови этого человека. Обрати каждый палец к себе. И скажи: Боже, не из-за меня ли такое состояние в моей семье? Не из-за меня ли такое состояние церкви? Не из-за меня ли такое состояние моей внутренности? Мы спокойно стали жить. Нас ничего не тревожит. Мы плывем, и нашу лодку, может быть, не заливает волнами. Но зачастую, когда начинает заливать, мы списываем на разные обстоятельства. А он говорит, ты должен задуматься, почему это так. Для того, чтобы тебе назвать вещи своими именами, и ты будешь говорить. Священное Писание в книге Деяний говорит, они подумали, что получили желанное, когда апостола Павла везли в Рим, как осужденного, как узника во имя Иисуса Христа. Но потом пошло такое, говорит, откуда сорвался этот ветер? Носило так корабль, что, говорит, мы ничего не могли сделать. Мы опустили парус, уже, говорит, было все бесполезно. Мы стали выбрасывать вещи, груз. Потом, говорит, стали выбрасывать собственными руками. Вы знаете, для того, чтобы нам облегчиться и освободиться, надо создать нам определенные условия, при которых мы будем сбрасывать с себя все лишнее. Знаете, я раньше слышал понаслышке, но однажды Бог удостоил меня возможности быть в северной части Канады, как раз в сезон тогда, когда гуси улетали. Это было такое количество этой птицы, это просто невозможно. Это такой был гомон и шум, это просто, я не знаю, как назвать. Эти поля были все белые, ну, потому что они были белые, эти птицы. Но когда они улетали стая за стаей, то это поле осталось белым. Но не от птицы, а от ихних перьев. И когда я увидел, не зная этих вопросов, спросил кого-то из братьев, знатоков этих вопросов. Они говорят, знаешь что? Я, говорит, часто с детства наблюдал эти картины. Перед перелетом они приземляются и начинают с себя выдергивать лишние перья, которые им будут мешать во время перелета. А потом, говорит, следующее. Если, говорит, определенные перья, говорит, они не могут выщипнуть у себя, они переговариваются с другими гусями, и другой подходит и помогает задние перья повыдергать. Они убирают лишнее, чтобы не помешало им в полете. И когда улетают, то там столько этого пера. Если мы не готовимся к перелету, то мы начинаем обременяться. И здесь ничего, и там ничего. Мы начинаем привыкать к тому, что молитва угасла, что помазания нету. Мы начинаем привыкать к тому, что мы читаем Слово Божие, и мы уставшие засыпаем. Мы начинаем привыкать к тому, что мы читаем Слово Божие, и ничего там не шевелится для нас. Что я имею в виду шевелится? Купальня Бефезда. Столько измученных душ лежат, сидят и смотрят, беседуют и ожидают движения, потому что по временам будет движение воды. И кто первый туда войдет, он получит. Когда-то, может быть, не может быть, а точно, мы читали Священное Писание, и определенные стихи для нас шевелились, как купальня, мы читали, мы получали, где обличение, где исцеление, где оздоровление, где изменение нашей внутренности. Но потом начинаем привыкать ко многим вещам. Апостол Павел говорит, народ Израиля привык ко многим вещам. Привыкли видеть чудеса, силу, могущество. Привыкли, что они живут как хотят, и Бог их благословляет. Привыкли к тому, что они грешат, а Бог не дает никакой болезни. Священное Писание говорит, не было болящего в стане Израиля. Во все эти 40 лет нога не пухла, обувь, одежда не изнашивалась, не ветшала. Поэтому Бог говорит на сегодняшний день, посмотри свое состояние. Посмотри на свое состояние каждый при свете Божьего лица. Зачастую мы при таком свете живем, что светильники у нас такой свет дают, что мы говорим, ну все нормально, что вы говорите, никаких проблем нету. Но вдруг Бог проявляет свой свет. Я рассказываю еще одно видение, сейчас подходим к молитве. Вы знаете, Бог показал в видении очень благословенную растительность. Это были громаднейшие дерева. Это было, ну, знаете, есть такое выражение, девственный лес. Лес, по которому нога человека не ходила. Может быть, птица не пролетит, заросший, но такой девственный лес. Это так было прекрасно и красиво. Ну и все вроде нормально. И вдруг с правой стороны появился белый свет. И когда он остановился, оказалось, что это правая рука, громаднейшая рука. И видно только ладонь и до запястья. А дальше как вот громаднейшая, ну как, хитон или как назвать, дальше его не видно. Оказалось, что это рука, толщина этих пальцев, толщина этих громадных дерев. И оттуда истекал с этой руки белый свет. Библия говорит, и здесь тайник силы его. Так говорит Священное Писание. И когда этот белый свет стал проникать вот в этот девственный лес, то по-другому видящий возопил. Господи, это не девственный лес, это запущенный сад, заросший, непроходимый, неухаживаемый. Но только в свете твоего света, в твоей руке, я начинаю видеть и называть вещи своими именами. Вот где сущность. Когда Бог вот так вот подходит и говорит: дитя мое, я хочу тебе показать славу мою. Я хочу тебе показать. Вы знаете, каждый раз, когда я вспоминаю о моих приездах сюда, я вспоминаю таинство старых времен. Вы здесь есть те сторожилы земли тех времен. Вы здесь есть сыновья и дочери тех сторожилов. Меня подводили к фотографиям. Вы знаете эти фотографии ваших праотцов. И я смотрел жадными глазами. Они, говорит, были водимы Духом Святым. Их Бог привел с Китая в Австралию. Они были под водительством Божьего помазания. И Бог сказал: сохраните свое служение. И мне приходилось слышать: брат Сергей, мы нашим детям передали, как вести бизнес. Мы передали нашим детям, как жизнь устроять. Мы не передали этого огня помазания. Мы только вспоминаем о том, что это когда-то было. Это чудно вспоминать. Когда-то Гедеон выколачивал пшеницу в точиле. А точило это для винограда, чтобы его никто не видел. И пришел ангел Господень. И сказал: Бог с тобой, муж сильный. А тут поворачивается и говорит: если Бог с нами, то где то, что говорили наши отцы? Где оно? Наши отцы говорили, как Бог с Китая привел сюда. А он посмотрел на него, Бог, и говорит: иди, и с этой силой твоею освободи мой народ. Народ привык к этому состоянию. Он говорит: послушай, но я самый младший. Дом отца моего самый бедный. В колене мы самом таком, ну, все самое-самое-самое на последней скамейке сидящее. А Бог сказал: я буду с тобой. И ты победишь мадианитян. Мадианитян побеждать надо. Или почему мадианитяне захватили вас, народ Израиля? Вы вопиете Богу на мадианитян, на обстоятельства, заливающие вашу лодку семьи, вашего родства или вашу персональную. А о себе что скажешь? И он говорит: подожди, я приду. Он быстренько барашку заколол или козленка, это уже детали, сварил похлебку, мясо, опреснок и пришел. А не знал, что это ангел, а он, ангел говорит: лепешку положи на этот камень, на котором сидел, сверху положи вот это мясо и вылей. То, что ты для меня сделал, для меня это жертва. Я приношу это как жертву пред Богом. И когда это было принесено, ангел касается, и огонь выходит. И там сказано дальше, чтобы время не занимать, конечный итог. Он очень сильно переживал. Как это будет? Ну как? Как? А Бог говорит: если ты переживаешь, боишься, возьми фуру своего оруженосца. Пойди к Мадьямскому стану и послушай, что они говорят. Послушаешь сон и толкование его. И тогда укрепятся твои руки. И вот он приходит и слушает. А тебе говорят: слушай, какой сон я видел, какой? Вот с этой горы ячменный хлеб катится. Как дал наш шатер. И вот по всему стану. И весь стан перевернулся. А кто-то говорит: слушай, это не иначе, как меч Гедеона. Что потом Гедеон сказал? Делайте, что делаю я. Будем трубить трубами, разобьем эти наши кувшины, вытащим оттуда факелы и будем кричать: меч Господа и Гедеона. По-другому, ты возжигаешь светильник мой.
Большие воды не зальют его. Я в точиле больше прятаться не буду. Я не буду сваливать на вину мадианитян. Я буду говорить, что я потерял это благословение. У его папы прозрение. Когда он пришел у своего отца, срубил это дерево, разрушил это идолопоклонническое место, вознес все сожжения, приходит и говорит, это сделал твой сын, он должен умереть. Жертвенник Ваала уничтожил. А у отца прозрение. Он говорит, что? Ваал Бог? А мой сын разрушил жертвенник Ваала? Так пускай Ваал и ссорится с ним, и судится. И дал своему сыну имя Иеро-Ваал. Противник Ваала. Слушай, папа, ты давно стал такого мнения? Это же у тебя стояло. Прозрел. Я, говорит, поднимаю мой голос за правду. Я хочу чистоты и святости. И когда Бог сказал, поведи на водопой, я тебе отберу там 300 лакавших языком. Я что-то смотрю здесь, я вижу здесь отца. Там Библия не повествует. Но такое прозрение отца, у отца возгорелся светильник. Помазание славы стало действовать. Молитва не стала обрядническая. Собрание не стало религиозным. Он заговорил о большом движении Духа Святого. И Бог дал услышать свой голос. Когда вот так сейчас мы в молитве придем пред нашим Богом и скажем, Боже, может быть, хочется много тебе сказать. Может быть, не получится высказать это короткое время. А может, эта молитва станет длительной несколько часов. Вопрос не в этом. Главное быть услышанными на высоте. Когда открыто, откровенно, называя вещи своими именами, открываем ему наши сердечные тайны. Не прячемся за дежурные улыбки, за шутки во время приветствий. Сколько бывает в глазах ложный огонек. Внутри что-то творится. Не так живу, не так. Не такое благословение, не к этому Бог призвал. Ты сказал, чтобы нам возрастать от силы в силу, от славы в славу, чтобы это помазание, как Давид сказал, а я умощен свежим елеем, чтобы елей не оскудевал на голове нашей, чтобы это помазание учило нас. Вот к этому призвал нас Бог. Мы прочитали, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Боже, помоги, чтобы мы встали твердо и чтобы мы стремительно двигались к цели, к вышнему званию во Христе Иисусе. Молимся. Аминь. Владыка Божий, благословенно имя Твое святое, благодарность Тебе. Это помазание славы, движение Твое, которое производящее Ты. В движение Твоей благодати, в купальне сердец, во внутренности нашей, в купальне Твоей церкви, Твоего собрания. Потому что Ты сказал чудное благословение, что Ты держишь светильники, среди светильников ходишь, а это Твои церкви. Ты сказал, что Ты звезды, это служителя, Ты держишь в руке своей. Господи, Ты говоришь, что Ты знаешь дела каждого из нас. Ты пришел не судить, а помочь, выйти Тебе навстречу, поправить светильники, если они таковы, сказать, Боже, они затухают. Эти светильники заливаются. Найти свою причину и вину. И сказать, Боже, а вот я вижу из-за этого, я думаю из-за этого. Я усматриваю свое положение. Боже, и когда мы приходим к Тебе, Ты сказал нам сегодняшним первым словом, кого Ты оправдываешь, никто не может осудить. За кого Ты стоишь, никто не может осудить. Если Ты за нас, кто против нас? О, Отец, который не пожалел Сына Своего Единородного, но отдал жертву за грехи наши. Иисус, наш Бог во плоти, наш Господь, пришедший во плоти для того, чтобы умереть за наши грехи. Воскрес для того, чтобы оправдать нас. Вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. И мы благодарны. Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Чтобы мы в свете Твоего лица увидели свет. Ты сказал, последующие за Тобой овцы во тьме не останутся. Боже, чтобы нам, называя вещи своими именами, предстоять пред Тобою, радоваться и торжествовать, что Ты определил, чтобы наши светильники были зажжены так, чтобы большие воды не могли бы погасить этого света, не могли бы погасить этой любви. Да будет это движение в нашей внутренности, чтобы наполнение славы Твоей было, помазание Твое, чтобы действовало, чтобы нам воскликнуть и сказать, вот Бог, на Которого мы уповали, вот Он. И Ты сказал, что надеющиеся на Тебя, они обновятся в силе Своей. Они поднимут крылья, как орлы. Они потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Боже, Ты сказал, что наследие Твое должно не утомиться, что Твое наследие должно идти дальше, чтобы огонь помазания действовал во внутренности, чтобы после этого огня, который падает на жертвенник наших сердец, изменение было, помазание славы Твоей было, чтобы наш дух, душа и тело сохранились здесь от дна и порока. А мы благодарны, что мы в Твоем саду, в цветнике и виноградники, что Ты наполняешь сад Твой каждое мгновение. И сегодня Ты собран для славы имя Твоего Святого, чтобы воскрылился наследие Твое, народ Твой, чтобы воскрылился. Боже, чтобы воскликнули к Тебе, чтобы над нами исполнилось благословение Святое, освящается еще. Боже, чтобы глаза наши были помазаны глазной мазью, мы видели Твое благословение. Ты сказал, что всякий, имеющий надежду на Тебя, что увидит Тебя лицом к лицу, потому и убеляет, одежды свои очищает, так как Ты чист, так как Ты свят. Господи, чтобы одежды наши были убелены, не так, как на земле белильщики убеляют, но как Ты. О, Господь, прими хвалу, будь прославлен возвеличен. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.